Добрый вечер. Наш севооборот, как и в прошлую неделю, виртуальный. То есть коллектив неразлучный севооборота разлучен 3000 верст. Я сижу в московском бюро в гостинице «Славянская», она же «Радисон». А Леонид Владимирович и Татьяна сидят в Лондоне в нашей обсиженной крепко студии С-39 за шестигранным севооборотовским столом. Леонид Владимирович, проверка связи.
Это все так, Сева. Ну что-то у вас километров прибавилось или верст?
По-моему, у меня с географией всегда
2000, а теперь 3 стало.
Ну, вы знаете, я подойду к политической карте мира и промерю линейкой. Но я знаю, что полету 3 часа, и в среднем самолет делает английский 650 миль в час, что приблизительно соответствует 1000 верст. Исходя из этого, я назвал цифру.
Ну, может быть, эта цифра и верна. В прошлый раз преуменьшили. Я просто заметил разницу.
Но важнее то, что нас здесь в студии не двое, а трое.
Так, третьего пора вывести в эфир. Почему? Потому что человек этот, вам хорошо знакомый, сидел здесь и наблюдал происходящее из-за окна, а сейчас роли все поменялись, и он сидит в лондонской студии. Как я понимаю, это Сергей Панцирев.
Да, совершенно верно.
Сергей Панцирев, наш веб-мастер, находящийся в служебной командировке в Лондоне, и он не мог, конечно, использовать это обстоятельство, чтобы не привести в нашу студию. Сергей, рада вас приветствовать.
Спасибо.
Ну хорошо, господа, мы тогда, может быть, приступим, если вы не возражаете.
Нет, не возражаем.
Хочу вам представить наших московских гостей, да. Тут надо произнести некую такую сентенцию. Вот в Италии говорят, что если человек в молодости не был революционером и коммунистом, значит, у него нет сердца. А если он в зрелом возрасте остается этим революционером и коммунистом, то у него нет головы. И между этими двумя полярными состояниями молодого и зрелого человека есть масса промежуточных состояний. Можно сказать, что человек не утратил часть сердца или не приобрел части головы. Вот, в принципе, об этом у нас сегодня будет идти речь. Позвольте мне представить наших гостей: Александр Кушнир и Сергей Юрьев.
Добрый вечер.
Сам же себя написал для памяти и буковку одну не ставил. Сергей Гурьев. Александр Кушнир и Сергей Гурьев занимаются музыкой, не играя на гитарах и прочих музыкальных инструментах.
Как сказать?
Да?
Я лично играю на козу.
Козу — это бумажка.
Это инструмент. Да, бумажка, вот, которая
имитирует
гребеночку.
Это то, что называлось раньше расческой.
Да, но это называется инструмент семейства мерлитоновых. На нем даже ранее Пинк Флойд играл кое-где.
Вот так. А откуда у вас слово такое мерлитоновый?
Я интересовался всем, что связано с казут, поднимал всевозможную музыкальную литературу, и там вот в каком-то словаре, по-моему, музыкальном или энциклопедии прочитал, что это инструмент семейства мерлитоновых.
Знаете, коллега, я все время собираю тоже редкие слова. Я сегодня ходил по московскому пригороду Пирогова и повторялся громким голосом слово «бифуркатор». Но точно не знаю, что оно значит.
Разделитель.
Разделитель?
Да.
Да, в свое время, когда все ждали краха России, еще было модно такое понятие «точка бифуркации». Это вот как бы точка, вот, на которой вот должно все решиться, распадется Россия или нет.
Ах, вот в чем дело. Я потому что глядел на бытовые свалки, там и приглядывался бифуркатом, вот в этом какой-то и был смысл. Итак, господа, сегодня люди, которые у нас сидят, стояли у истоков, так сказать, рок-журналистики, не подконтрольной и не подотчетной никаким общественным публикациям. Это было культурное подполье. И в известном смысле часть из них в этом культурном подполье предпочитает оставаться для того, чтобы сохранять чистоту стилистики и чистоту своих риз.
Как оставаться в подполье?
Ну вот, продолжают издавать подпольные те же самые журналы, которые отличаются от больших тиражных журналов своей малотиражностью. Скажем, последние у вас публикации, Сергей,
это... Ну, это вот «Контркультура номер 5».
Который издается тиражом...
1000 экземпляров.
999, чтобы быть более точным.
Да на самом деле там даже чуть больше 1000, оказывается, если учесть то, что типография крадет. Она крадет где-то около... от сотни до 200. Ну, можем считать, что она крадет еще на один журнал больше, и остается 999.
Вы знаете, что профессионалы из типографии ерунду всякую красть не станут. Или Или там бумага какая-то особенно удобная для быта, или есть что-то, что они хотят читать.
Ну, вообще, журнал сам, у него обложка очень прикольная, такая психоделическая вся, испещренная ключами, которые видно только вот под определенным углом к источнику света.
В отечественной истории рока, вернее, в истории отечественного рока, есть целый ряд каких-то ключевых и поворотных моментов, к которым вы имеете отношение, но я думаю, что мы начнем с ваших биографий, потому что важно нам понять, как и откуда появились люди, которые ворочали рычагами в полуподпольном роке, устраивали всякие фестивали на заре начала распада, или вернее на точке бифуркации, вот этой самой, о которой мы сегодня говорили. Александр Кушнир мне рассказал перед началом передачи замечательную историю там про всякие сельские школы, но мы начнем с его образования и с его, так сказать, да. Образование, я этого слова не боюсь, Александр. Образование это то, чем человек всегда может похвастать.
Ну окей, во-первых, всем привет. Меня зовут Александр Кушнир. Я не играю на козу, но обычно занимаюсь тем, что я смотрю, как Гурьев на козу играет, и книги, которые становятся бестселлерами, раскупаются большими тиражами в центре Москвы.
Давайте обозначим книги, которые.
Значит, первая книга, значит, она называется «Золотое подполье». Значит, она была посвящена нескольким вещам. Значит, в основном это энциклопедия подпольной рок-прессы в России с конца 60-х до середины 90-х. Ну, конечно, там, в принципе, сквозным каналом проходило, как Гурьев играл на козу в раннем периоде.
Его... Мы тут чокаемся, потому что я ввиду волнения некоторого про эту свою роль тамады забыл.
Вот. Все же это следует глубокий глоток. Потом, мы потом были всякие поп-экспириенсы про группу Nautilus Pompilius, книжка «Введение в Nautilus видение», книжка про группу Мумитроль, которая имеет некое косвенное отношение. И...
Мы тоже к Мумитролю имеем некое косвенное отношение.
Расскажите, кто вообще из слушающих не имеет отношения к группе Мумитроль?
Мы косвенное отношение имеем, потому что Лагутенко жил в Лондоне, первая пластинка писалась там, и он с нарезанной этой первой пластинкой впервые вышел в эфир.
14 сентября 96 года.
Вы все знаете. Ну, вы, конечно, хронифер, вам это все известно.
Вот. И, собственно, последняя книга, которая наиболее трепетно отношусь, и, наверное, вот ради чего стоило всем этим заниматься, называется «100 магнитоальбомов советского рока». Это книга про магнитофонную культуру, магнитофонную культуру 70-80-х годов в России. Ну, года два назад эта книжка вышла.
И надо сказать, что эти альбомы были магнитофонными, но многие из них, если не большинство, сейчас очищены, оцифрованы и выходят уже в серии классических. Один из примеров у нас такой лежит. Мы сами, может, господа, представите, была группа ДК.
Ну, это Гурьев,
Сергей,
конечно.
Вам.
Ну, это была одна из самых таких провокативных, самых андеграундных групп в истории еще Советского Союза, потому что начиналась она в первой половине 80-х годов, еще даже при Брежневе, при Андропове, при Черненко, и в эпоху, когда все рок-концерты запрещались, особенно усилием Черненко, который особенно не любил рок-музыку, именно тогда весь отечественный рок стал уходить в магнитоздат, не имея возможности давать концерт, который свинчивались с милицией, там. Вот, и люди попадали в тюрьму, когда же вот Жанна Агузарова, над ней был судебный процесс, после того, как был свинчен один концерт подпольный, тогда группа «Браво». Вот людям приходилось записываться на каких-то студиях, выпускать уже совершенно страшные альбомы, ну, потому что студии люди могли себе позволить все, уже не бояться того, что на концерте их свинтят. И уровень стрёма таких групп был невероятно высок. Вот, и когда тогда, в те времена, в 83-84 году, слушали, в частности, люди группу БДК, впервые в жизни у них реально вот шел мороз по коже, не думали, господи, как же это можно слушать? Наверняка сейчас какой-нибудь жучок у меня в квартире стоит где-нибудь в ванной, в туалете, в вентиляционной решетке. Вот сейчас они услышат, что я слушаю такую музыку, и меня арестуют немедленно.
А на каком материале были эти записи? Потому что я человек старый, и я помню на рентгенопленке.
Нет, это в начале 80-х уже нет. Это были бобины. Это все на бобинах записывалось. И причем бобины обклеивались фотографиями с такими же зловещими рисунками антисоветскими, как и содержание песен. И в таком виде вот эти магнитофонные альбомы шли вот как бы, условно скажем, в продажу.
Я с гордостью могу просто сказать, что BBC, конечно, переходит в цифровую эпоху, и у нас уже масса всяких приборов, которые фиксируют все это в цифре, но бобины, о которых вы говорите, продолжают по-прежнему плавно вращаться в BBC-ских студиях. Вот даже и сегодня, по-моему, это происходит. Так что бобинная культура для нас по-прежнему актуальна и близка. Она для нас не умерла.
Сева, это происходит. Вы совершенно правы, особенно у нас. Но это доживает, так сказать.
К сожалению.
Да, ну вот это уж к сожалению или нет, потому что идет победным шагом вот эта цифровая культура, и мы вынуждены изучать тяжелые компьютерные схемы, чтобы записывать.
Но мы сейчас возвращаемся в благословенное время бобин, когда компьютеры были не нужны, и когда аналоговый звук во всех своих прелестях и недостатках фиксировал все для грядущих поколений. Нам Сергей сейчас Гурев представит эту песню.
Да, сейчас мы послушаем песню группы ДК с их такого бобинного альбома 1983 года «Годы и ноги». Песня называется «Песня для друга».
Хочу только грамматически уточнить, что в слове «бобинное» вторая буква «О», а не «А». Это была группа «Дом культуры» или ДК сокращенная. Песня называлась «Песня для друга». Леонид Владимирович, наших гостей сегодня с Евобородовской командой кое-какие черты сближают. Например, Сергей Гурьев играл в шахматы за сборную ПТУ Москвы и имеет перворазрядное. Но мы сейчас о шахматах не будем. А Александр Кушнил преподавал математику в сельских школах под Москвой аж 5 лет. Это спасло его от службы в нашей Красной Советской Армии. Но, впрочем, он сам расскажет. Он из математической семьи. Папа у него, как и у вас, Леонид Владимирович, был профессором или что-то в этом духе математики.
Еще он знатный настольный теннисист.
Он знатный настольный теннисист, кандидат в мастера. А сейчас чудовищный медиамагнат. Я был у него в организации, занимает вообще, не знаю, там, чуть ли не 3 комнаты.
Много народу.
О чем надо говорить?
Ладно, сейчас мы просто пытаемся выяснить вашу биографию вкратце. Как вас судьба свела где-то в районе 87-го года на Подольском фестивале?
Я брел по Подольску и услышал звук козу.
Значит, с этими журналистами разговаривать совершенно невозможно.
Значит, мелодия напоминала нечто среднее между первым альбомом King Crimson и, значит, одним из ранних хитов группы Песняры.
Это, наверное, был план Сагинского.
Вот, значит, с какими-то вставками из 40-го Моцарта, значит, и сразу же весь подольский фестиваль потерял для меня весь свой лоск, весь свой блеск, весь всю свою историческую ценность. Значит, я зашел за такую книжную лавку, там продавались, ну, какие-то там первоисточники там советские. Вот, я видел Сергея Геннадьевича Гурьева, который играл на козу, значит, глаза его одухотворенно светились, и с тех пор я полюбил рок-н-ролл. С настольным теннисом, с сельскими школьниками, все было уже наглухо заброшено, потеряно, и, в общем, сел я на этот тяжелый наркотик.
А пизанки-то остались?
Пизанки бэком, да, попивали козу.
Передача провалена, мне надо вставать, уходить, дело все кончилось. С этими журналистами невозможно с вами разговаривать. Ты им даешь буквально какую-нибудь идею, а они тут же развивают в роман. А потом люди сидят, чешут репу и думают, о чем же они говорили, где же там была биография.
Честно говоря, я был преступно скромен, потому что когда я перечитал книги, я рассказывал, как эволюция Гурьева на козу отражалась в книге про Наутилус, про Мумитроль, про стомагнит-альбом. Мог бы рассказать, но, в общем, пытаюсь находиться в формате.
Я пытаюсь вас привести назад к вашим образованиям, потому что разными путями мне просто любопытно было проследить ваши биографии, как люди встречаются в определенной судьбоносной точке, хотя идут к этой точке издалека.
Ну, Подольский фестиваль, он вообще был точкой исхода для огромного количества людей, интересовавшихся вот каким-то русским подпольным, независимым тогда, условно скажем, роком, андеграундным. Потому что это был вот первый фактически очень-очень крупный, да и последний, по большому счету, крупный фестиваль в Москве, где впервые вот можно было лицезреть те группы, которые еще вот несколько лет назад украшали запретительные списки, рассылаемые по всем областным провинциальным и московским домам культуры.
Я помню этот список 84-го года.
Да, еще многие группы оттуда такие, вот вдруг бам, впервые можно было увидеть. И анонс был в Московском комсомольце, правда, на самой-самой где-то третьей там или пятой полосе.
Я тебя перебил. Вот, собственно говоря, этот анонс я прочитал. Прочитал этот анонс и понял, что происходит прямо на наших глазах, друзья, на наших глазах происходит что-то нереальное. Эта группа из глухого подполья, из принципиального андеграунда анонсируется в Московском комсомольце. Ну, давайте блеснем фантазией, проведем аналогию, чтобы наши слушатели понимали вообще, насколько это все реалистично.
Не, ну надо пояснить, что вот эта группа, которая сейчас вроде бы абсолютно вот общее место, и безобиднее ничего не придумаешь, там ДДТ, Наутилус, тогда это был дикий стрём. И то, что можно вот их увидеть живьем неподалеку от Москвы.
Вот, еще это анонсируется московский фестиваль.
Люди были в диком шоке там. И фестиваль этот областные власти Подмосковья пытались запретить всеми силами. Он был фактически запрещен. И спасти его удалось совершенно сюрреалистическим способом. Был заброшен десант к замминистра культуры РСФСР Нине Жуковой.
А возглавлял этот десант?
Пит Колупаев, президент Подольского рок-клуба.
Вот. Это все было под эгидой комсомола какого-то?
Да, это было под эгидой Подольского комсомола. Обком комсомола, услышав про то, что проводится такой фестиваль, стал кричать: вас в Подольске там вообще в своем уме запретить, немедленно запретить. И когда добрались до Жуковой, там Колупаев начал плакать, говорить, что вот мы придумали такое хорошее дело, фестиваль. Посмотрели на эти группы, я показал Жуковой список, там в первом шли там цемент, телевизор. Он посмотрел на такие названия, он спрашивает, это что, наверное, заводская самодеятельность? Да, да, сказал Пис. Вот. Ну, ладно, конечно, проводить, говорит она. Я чувствую, что вот это действительно хорошее комсомольское дело. А то бывают действительно зловещие совершенно группы, как вот ДДТ мне недавно заводили, это вот полная антисоветчина, но вот я вижу, что у вас фестиваль приятный. А ДДТ в этом списке стояла под номером 16. Там просто список был вот в том порядке.
Глаз не дошел.
Дочитать не успела там. Вот в результате фестиваль состоялся. Она позвонила вот в обком комсомола, там человек по фамилии Бендер, что смешно, который этот фестиваль запрещал, он сказал ему: товарищ Бендер, в самом деле, что запрещается, какой хороший фестиваль. Там Бендер пришел в ужас, под ним оказалась лужа.
Ну и фестиваль прошел.
Но головы потом летели или нет?
Летели.
У того же Бендера.
Да, там была огромная полоса в том же Московском комсомольце, потом вышло, где вот рассказывали, вот просто протокол был какого-то заседания обкома.
Что это была ошибка идеологическая.
Да, идеологическая ошибка страшная.
Нет, вот этих людей сегодня уместно вспомнить, потому что, вы знаете, карьеру строишь всю жизнь, А потом она ломается в одночасье, и все твои старания остаются полностью в туне. Для людей, делающих карьеру, это достаточно серьезно. Что случилось с Жуковой? Вы отслеживали ее судьбу? Потеряла ли она кресло на этом деле?
Да как-то нет, там перестройка довольно быстро развивалась, все-таки был 87-й год, и какое-то время вот она оказалась таким прогрессивным деятелем, имя ее везде мелькало, о ней говорили хорошо, вот, и мы почитали вот за хороший тон вот женщину, которая так нас спасла, там вот хвалить везде в своих публикациях, там, в юности и прочее, а потом, ну, черт его знает, может, постарела, может, там, демократическая конкуренция сдушила, ну, как-то исчезла, имей привет.
Да. Тут самое время нам сыграть вторую композицию, которая называется «Приехали мы в Монтре», а «Чистая любовь». Да. Несколько слов об этом. Кто из вас расскажет?
Ну, сам Бог велел Гуреву, потому что, как всегда, как наши слушатели догадываются, сюжет был абсолютно банальный. Уже в другом месте, в другое время Гурев играл на тазу, я смотрел и писал.
Мы просто вот в МГУ, где я на вечернем учился, на искусствоведении, познакомились с таким замечательным человеком Максимом Волковым. Мы сделали такую концептуальную группу под названием «Чистая любовь», где я как раз играл на козу и даже пел там кое-где. Вот. А та вещь, которую мы сейчас послушаем, она примечательна тем, что это достаточно уже поздняя вещь группы. Она написана в 97-м году к 25-летию вот легендарной песни «Smoke on the Water».
То есть это не из раннего, да?
Нет, это из позднего. Просто мы решили воздать должное этой замечательной композиции. И вот Макс полностью перевел на русский язык, да, фактически дословно, в размер и в рифму, но чтобы как бы не пытаться превзойти Deep Purple вот в той музыке, которую они играли, мы решили все сделать наоборот, как бы. А как это наоборот, вот можно послушать эту композицию.
Скажите, вы в козу ведь закладываете папиросную бумажку, если не ошибаюсь.
Да прямо так она приобретается, козу покупается, такой клюв с папиросной бумагой внутри.
А ее менять не надо?
Ну, я иногда просто... наснашивается собака.
Я
да,
просто пытаюсь вообразить, сколько за 25 лет пришлось папиросной бумаги изжучить в своем замечательном музыкальном инструменте.
В Советском Союзе, кстати, не продавались. Приходилось их просить привозить там из Германии или США, где их очень любят велосипедисты. Они вот ездят и перекрикиваются друг с другом этими.
Я думаю, что нам для основательности нашего искусствоведческого рассказа надо еще раз повторить категорию инструментов, к которым козу относится.
Семейство Мерлитоновых.
Итак, господа, семейство Мерлитоновых – «Чистая любовь».
А времени в обрез. Фрэнк Заппа с матерями зашили все места вокруг. И какой-то ненормальный ракетой за рукой жут. На воду небеса в огне.
Это был «Дым над водой», известная композиция Deep Purple с прикольным изображением чистой любви. В России, в отечестве в нашем, в 70-е годы искусно высмеяли все. И социалистический реализм кумр с меламидом нарисовали так, что просто животы все держались. И вы, господа, в этой же стезе, так сказать, классиков рока слегка, не то чтобы высмеяли, но спародировали, сделав на основании известной песни свой материал.
Ну, с любовью.
С любовью. Хочу вас, коллега, заверить, я это свою сентенцию многократно производил, что ничто так не мешает продвижению по службе, как чувство юмора.
Блестящая фраза, вдруг ты не понял.
Наоборот, конечно.
Да. И серьезные вещи без юмора живут. А юмор искрометная такая вещь, конечно, веселит, радует, но умирает очень быстро, как мотылек.
Сева, вы знаете, что Евгений Евтушенко написал об этом совершенно точное четверостишие, так сказать, подтверждающее вашу сентенцию? Оно вошло, кстати, в 13-ю симфонию Шостаковича. «Цари, короли, императоры, хозяева всей земли, командовали парадами, а юмору не могли».
Да, юмор, конечно, это движущая сила прогресса, но тех, кто шутит, забывает довольно быстро. И тут мы передаем микрофон Лондону, потому что Танечка бросит свой взгляд, или Татьяна Берг, если хотите официально, бросит свой взгляд на события недели.
Ну, сегодня у меня, наконец, история не о животных, а о людях. Уже пора, по-моему. История, которая, видимо, из-за общего футбольного ажиотажа, прошла практически незамеченной. А зря. Потому что она раскрыла глаза на поразительно несправедливый закон, который вот теперь, слава богу, изменен. Причем жертвами несправедливости было не несколько человек, а десятки тысяч. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье случилось в семье Уиллисов. Это была обычная семья, отец, мать, двое детей. Оба работали. Каждую сэкономленную копейку откладывали, чтобы в будущем помочь детям встать на ноги. Но в 97-м году мать умерла от рака. Ей было 37 лет. Она оставила мужа с 11-летним сыном и 13-летней дочерью. Естественно, материальное положение семьи резко ухудшилось. Вдовец Кевин Уиллис знал, что в таких случаях государство оказывает семьям какую-то помощь. Он обратился в соответствующие организации и выяснил, что если бы умер он, его вдова получила бы единовременное пособие 1000 фунтов, а затем вдовью пенсию 85 фунтов, ну, 120-130 долларов в неделю. Но поскольку умерла его жена, ему ничегошеньки не положено. Для того, чтобы начать получать какое-то пособие, ему нужно было бы сначала истратить все семейные сбережения, чего он, естественно, делать не хотел. Возмущенный Кевин обратился к члену парламента от его округа. Тот свел его с другими вдовцами, оказавшимися в таком же положении. И вот они решили начать борьбу. Все они были убеждены, что проиграть не могут. Налицо был явный случай дискриминации по признаку пола. Правительство нарушало Европейскую хартию прав человека. Более того, по мнению Кевина, тут было целых три вида дискриминации. Ну, во-первых, дискриминировали его как мужчину. Во-вторых, его жену. Она всю жизнь платила положенные взносы на социальное обеспечение. А ее кончина как будто свела все эти взносы на нет. Вот платила и как будто и не платила. И, наконец, жертвами дискриминации стали его дети. Их финансово наказывали, как бы за то, что они лишились не отца, а матери. Для того, чтобы получить необходимые, так сказать, улики, Кевин сначала пошел по инстанции. Он стал писать заявление с просьбой на выдачу пособий, положенных вдовам, заранее зная, что эти заявления обречены на отказ. В каждом документе он аккуратно менял слово «жена» на слово «муж». Весь этот ритуал обращения с заявлениями и отказов занял год. После чего адвокаты стали готовить иск в Европейский суд по правам человека. Дело, как и ожидалось, было выиграно, и в прошлом году британский закон был изменен. Но не полностью. Вдовцам стали платить пособия, но меньшее, чем вдовам. Пришлось продолжать борьбу. И вот только что Европейский суд снова вынес решение в пользу Кевина, присудил ему 25 тысяч фунтов возмещения нанесенного ущерба и там еще всякие судебные издержки. Отныне примерно 100 тысяч британских вдовцов окончательно уравнены в правах с вдовами. Спрашивайте только, почему изначально надо было выводить явно несправедливый закон?
Бюрократия есть.
Это не просто бюрократия, это гораздо хуже. И сколько лет этот закон существовал, к сожалению, мне не удалось выяснить.
Спасибо, Танечка.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Но прежде чем напомнит, он повинится перед слушателями. Повинную голову меч не сечет.
Как когда?
Неделю назад. Неделю назад я ошибочно сказал, что певица Русланова была супругой генерала Телегина, представителя военного совета группы войск Германии. А на самом деле она была женой генерала Крюкова. И сам я этого не заметил, а слушатели заметили немедленно. И мой, можно сказать, компьютер разогрелся сразу от возмущенных
и образованный народ все гениально.
А это очень хорошо, это замечательно. Потому что ты чувствуешь сразу локоть друга.
Или меч.
Ну, да, ну, как говорится, локоть около ребра, но тем не менее. Ну, вот теперь даты. 22 июня 1527 года, 475 лет назад, во Флоренции умер в возрасте 58 лет итальянский писатель, государственный деятель, историк и политический теоретик Никколо Макиавелли. Он писал философские трактаты, пьесы и даже стихи. Он составил восьмитомную историю Флоренции, причем итальянцы до сих пор ценят его особый литературный стиль. Но остальной мир чтит, а иногда и проклинает Макиавелли за его относительно короткую книгу «Государь», где даются своеобразные наставления диктатору, повелителю, о том, как властвовать и сохранять власть. Книга полна точных наблюдений, которые многим кажутся циничными, даже аморальными. Ну вот, например, Макиавелли писал, что власть, однажды захватив, относительно легко удерживать. Или что государь, чтобы сохранить власть, должен наносить врагам своим сокрушительные, уничтожающие удары. А если он начинает наносить сильные, но не смертельные удары, то скоро потеряет власть. Говорят, что государь Макиавелли был настойной книгой Сталина. Что ж, он придерживался советов умного флорентинца и процарствовал до самой смерти. 22 июня 1857 года, 145 лет назад, здесь, в Лондоне, вышел первый номер герценовского колокола. Журнал находил путь в Россию и активно расшатывал монархию. А у власти-то был в то время Александр II, царь-освободитель. Он отменил крепостное право, реформировал российский суд и готовил либеральную конституцию. Но тут народовольцы-террористы, можно себе представить, читавшие колокол, его убили, и страна еще на вершок приблизилась к страшной дате 25 октября 1917 года. 22 июня 1897 года, 105 лет назад, в московском ресторане «Славянский базар» на Никольской произошла знаменитая встреча Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Историки утверждают, что они сидели за ресторанным столиком 18 часов подряд. Верна эта цифра или нет, но результатом встречи было возникновение Московского художественно-общедоступного театра, позже названного МХАТ, одного из самых прославленных театров мира. 22 июня 1957 года, сегодня прямо все годовщины падают на 22, открылся пленум Центрального комитета КПСС, осудивший и исключивший из партии так называемую антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и, как было велено говорить, примкнувшего к ним Шипилова. На самом деле это был первый путч против Хрущева. Но маршал Жуков в одну ночь доставил в Москву военными самолетами большинство иногородних членов ЦК, а это были главным образом хрущевские назначенцы. И путч провалился. К чести Хрущева, он не расстрелял ни одного путчиста, а отправил их, кого на пенсию, кого, по тогдашнему выражению, на низовую работу. Кроме Шипилова, все заговорщики были закоренелыми сталинцами, и они были уверены, что получат пулю в затылок. Каганович даже звонил Хрущеву из автомата, умоляя не убивать. Вышло прямо по Макиавелли. Хрущев нанес сильный, но не уничтожающий удар. И новый заговор в октябре 64 года сбросил его с престола. 23 июня 1802 года, 200 лет назад, родился будущий адмирал Павел Степанович Нахимов. В 1853 году, во время Крымской войны, российская эскадра под его командованием разгромила турецкий флот у Синопа. А потом Нахимов принял на себя командование Севастопольской обороной. Он всю жизнь был одиноким, не имел семьи, даже друзей у него было очень мало. Но за храбрость и человечное отношение к матросам строгий адмирал пользовался всеобщим уважением. В Севастополе в 1855 году он был смертельно ранен и погиб. 28 июня 1577 года, 425 лет назад, в германском городе Зигене родился великий фламандский живописец Петер Пауль Рубенс. В дальнейшем он жил и умер в Антверпене. Его сочная, предельно реалистическая живопись не знает равных. Есть даже такое понятие «рубенсовские женщины». Полнотелые, самодовольные, по-своему привлекательные. Создавал Рубенс и шедевры на библейские темы, особенно известны «Все святые» и «Снятие с креста». Несмотря на дипломатическую должность и далекие путешествия в Италию, Францию и Англию, мастер работал неутомимо, и его картины есть во многих музеях мира, в том числе и в Петербургском Эрмитаже. Теперь коротко о событиях, отмеченных уже 5 лет назад. 28 июня 1762 года, 240 лет назад, был свергнут, арестован, затем задушен царь Петр III и его супруга Екатерина, урожденная немецкая принцесса Софья Фредерика Августа, вошла на российский престол. 28 июня 1922 года, 80 лет назад, в роковом для поэтов возрасте 37 лет, скончался Велимир, он же Владимир Викторович Хлебников, талантливый поэт будущего, которого сейчас ценят все больше, а тогда понимали и принимали только редкие знатоки.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Хочу вам рассказать, что я был недавно в славном городе
Новосибирске. Мне, если вы собираетесь проводить там свой отпуск, я вам советую передумать. Или подумать, по крайней мере.
Уже передумал.
И там, включив поутру телевидение, я услышал нечто подобное нашим памятным датам. Правда, несколько укороченном варианте, но учитывая тот факт, что юбилейные памятные даты «Семоборота» начали выходить 15 лет назад, по чисто хронологическому принципу я могу назначить их предтечей всего подобного происходящего в отечественном эфире по всей стране. Леонид Владимирович, вы посеяли семя, которое входит мощными культурными всходами в различных областях Отечества.
А вы, Сева, обидели город Новосибирск?
Я его не обидел.
Обидели. Вы сказали, что не советуете избирать его местом отпуска. Я не...
Там просто архитектура скверная.
Ну, не знаю. Оперный театр
роскошный, неплохой. Роскошный. А новый театр «Факел» просто вообще чудо.
Он назывался «Красный факел». Неважно. Дело в том, что Новосибирск, конечно, это интеллигентная столица, интеллектуальная столица Сибири. Если угодно, это город, населенный интересными людьми, город с очень развитой промышленностью, там был замечательный авиационный завод.
Санечка, Сева просто имеет в виду, что не этот вот там для развитой промышленности.
Рядом с Новосибирском, 15 километров, находится сгусток мировой науки. Находится академгородок.
Но тоже не для отпуска.
Саня героически борется за вас, да, а я за Новосибирск.
Так нет, Сева ничего не имел дурного, кроме того, что мне надо проводить отпуск.
Работать, да, конечно.
Я туда ездил на работу и очень доволен.
Все. Просто в новости.
Но если он хочет съехать, то может быть поехать в соседний город, может быть, не туда. То есть там присутствие тяжелой промышленности, временно выключенной, и архитектуры, составленные в 1934-1937 годах, которые до сих пор в себе несет затаенный ужас. Там это все до сих пор давит. Но не важно.
Да, я бы еще от имени рок-андеграунда добавил, что Новосибирск это, безусловно, один из крупнейших центров сибирского панка. Может быть, наряду с Омском, прекрасно, один из двух главных. Омск, Новосибирск, Тюмень. Вот.
Да, панк это когда играют не в тональности, поют не стройно.
А драйва еще больше.
Да, и энергии очень много, и все это довольно страшно.
Но опять-таки не для отпуска.
Искренне, да. Хорошо, господа, мы вас благодарим и прощаемся до следующей недели. Спасибо, Леонид Владимирович, спасибо, Таня. Мы возвращаемся в Москву к нашим гостям, к Александру Кушниру и Сергею Гурьеву. И мы, господа, к сожалению, не успели осветить все ваше славное прошлое, поэтому мы сейчас вернемся к вашему славному настоящему, поскольку вы сейчас в разной степени, так сказать, забыв свое революционное прошлое, двигаете сейчас то, что произрастает нынче в нашем культурном лесу. Александр Кушнир, написав все книги, которые он хотел написать, теперь как бы роет дорогу в будущее, то есть проталкивает то, что еще либо неизвестно, либо становится известным сейчас. Короче, он вперед смотрящий, выражаясь флотским языком. А вы, Сергей Гурьев, работаете, как я понимаю, в этой же организации.
Да, но больше с языком.
Работа с языком тонкое дело.
С языком России, языком информации одновременно.
Давайте расскажем, что же это вообще за организация такая. Называется она нескромно Кушнир Продакшн. Название ее посвящено Гурьеву, естественно, и его игре на козу. Вот. И, значит, организация занимается таким полезным делом, как пресс-поддержка групп русского рок-андеграунда, русской рок-альтернативы, а также таких явлений, как MTV-шный поп-мейнстрим и качественные поп-музыки.
Да иногда даже на грани гнилой попсы находимся.
Вот, но относимся к этому очень позитивно. Гурьев, толкни-ка речь.
Ну, я бы хотел сказать, что на самом деле вот мы, говоря о нашем прошлом, упустили то, что мы занимались рок-самиздатом. То есть еще тогда, когда вот были запрещены рок-концерты, тогда же были запрещены, естественно, и рок-журналы. И точно так же, как вот взамен рок-концертов происходил магнитоздат, вот, который мы слышали на примере группы «Декан», также точно за место несуществующих музыкальных, рок-музыкальных и официальных журналов существовали подпольные, там, звались там, на ксероксах, фотоспособом.
Я думаю, что их надо все назвать, их нельзя проскакивать кавалерийским скандалом.
Какой топ-10?
Ну, в Питере были такие замечательные журналы, как «Рокси», у истоков которого стал небезызвестный Борис Гребенщиков, вот, а также «Рио», издаваемые вот знаменитым и сегодня музыкальным рок-критиком питерским Андреем Бурлакой. А в Москве это были журналы «Зеркало», где вот как раз я начинал свою самоздатскую карьеру, где тогда печатался Артем Троицкий.
Юный.
Да, ну, в меру юный.
Такой же юный он был. Спорить не буду. Хотя он же тогда был
никакой. Какого он там, 52-го года он, по-моему, рождения.
Ну, это уже, господа, это излишне совершенно.
Вот, ну, он же не девушка, можно же говорить о его возрасте.
Журналы «Зеркало», «Ухо», «Урлай», «Контркультура».
Да, совершенно верно. Вот в «Урлайте», в «Контркультуре», потом я работал даже редактором в последнем из названных. И вот что связывает это с Кушнир Продакшн, то, что тогда, помимо того, что мы освещали жизнь неизвестных никому рок-групп, типа, или запрещенных, типа ДДТ и Наутилуса, которые тогда были под запретом, еще мы тогда старались вот, как бы приукрасить эту андеграундную реальность, которую мы описывали. Вот насытить эту андеграундную жизнь, помимо того, что она и так была достаточно сюрреалистична, огромной мифологией, сделать ее совершенно сказочной. Выдумывали несуществующие группы, как, например, «Розовые двустволки», якобы такая лесбийская была в Москве группа, которая девушки выступали исключительно по квартирам, голые по пояс, и пели исключительно тексты на стихи Сафо. Вот миф этот имел такой огромный успех, что вот потом на различные концерты, когда они стали более-менее легализироваться, начинали прорываться неизвестные нравится никому девицы, представляясь там под солистками или басистками группы «Розовые двустволки», и охрана там вот просто готова снять шапку там от уважения, там говорил, проходите, проходите, девушка, конечно, о чем разговор, там,
мы спасибо вам. Да, на секунду перебью, как сейчас юные девушки журфака МГУ пробиваются на концерты «Зинфирус» с криками «Мы что, Штир Продакшн?» Точно так же.
Ну вот, а Кушнир Продакшн фактически приходит заниматься чем-то похожим, потому что реальность окружающая наших там звезд поп-музыки, качественной, а также гнилой, а также рок-попса, а также некоммерческого рока, она также вот еще менее интересна, чем андеграундная жизнь советских времен, и также не очень интересна, не очень ярка, как и жизнь и замечательных всяких западных рок-звезд, типа там Джорджа Майкла, а все, что мы о них без конца читаем, там про все эти гомосексуальные сцены в туалетах, все такое прочее, это чаще всего просто пиар, который вот позволяет протолкнуть информацию о том же Джорджа Майкле в огромное количество изданий и создать вокруг него информационный шум. Примерно то же самое, чем вот я занимался в рок-самиздате. И поэтому, когда мне сейчас говорят, что ж ты скурвился-то, Гурьев, занимался некоммерческим искусством, поддерживал самый вот глухой там андеграунд, шел там в разрез с властью, а сейчас пытаешься вот поддерживать какие-то гнусные форматные коммерческие группы.
Если вы мне позволите вас перебить, коллега, мы этого никогда не говорили. Поэтому в рамках этой передачи вам совершенно не нужно себя как бы оправдывать.
Да, но я просто хочу рассказать, что вот часто вне рамок этой передачи приходится сталкиваться с такой критикой, и люди подходят и говорят, до чего ж ты дошел там, постыдился бы сидим своих, которых
нет. Нет, мы сегодня рассматриваем все, что вы делаете, абсолютно в едином ключе. И в этом и смысл нашего разговора. Вы были революционером и сотрудником всяких урлайтов и контркультур, и в принципе вот это ерническое, юморное отношение к жизни, которое вы не потеряли, несмотря на прибавляющиеся годы и, может быть, даже килограммы, это и двигает вас сейчас на новой стезе. То есть всякое искусство, с моей точки зрения, начинается с коллективного озорства. Вообще все литературные школы произошли от того, что люди, собираясь друг с другом, хотели друг друга чем-то развлечь и удивить. И вот если в вашем Кушнир Продакшнс это зерно до сих пор живо, то значит живо и само искусство.
Но это вот кажется такой очевидной истиной в контексте рок-пассивов, севооборотов и той эстетики, которая в них царила. А в контексте вот той общественной жизни, в которой приходится находиться
ежедневно,
вот это далеко не всем ясно. И приходится вот точно так же преодолевать сопротивление косности вот, и обывательских стереотипов. Как это приходилось делать тогда, когда мы занимались рок-андеграундом? Тогда вот нас боялся советский обыватель. А сейчас нас боится вообще непонятно, какой обыватель. Вот то ли вот сноб от непродажности мнимой, то ли
принципиально. Короче, со скукой коммерциализированной жизни вы боретесь с тем, что изобретаете какие-то мистификации.
Да, веселье коммерциализированной жизни мы пытаемся противопоставить скуке. А скучная некоммерческая жизнь, она вот воспринимает все это в штыки, считая, что мы вот гнусную коммерцию еще и увеселяем и придаем ей какое-то вот человеческое лицо.
Что-нибудь из ваших литературных измышлений, из последних, может быть, вы процитируете?
Ну, я рискну, хотя не знаю, погладит ли меня по головке действительность. Значит,
это разные каналы, коллега, разные каналы. Вы вещаете на международной аудитории.
Окей. Как-то раз там, значит, пришел, в принципе, чем занимается Кушнир Продакшн? Мы создаем веселую такую вторую реальность про артиста, который живет скучной жизнью. Я прямо ждал, когда сел повторить свою любимую пословицу, что за неказиста жизнь советского артиста. Вот жизнь российского артиста не менее неказиста, скучна, значит, раз в 4 года. Да, то есть 5, он пишет полухит, когда-то он становится хитом, когда-то не становится. Вот, популярности хочется всем артистам. Ну, соответственно, и вот они такими стройными рядами идут в Кушнир Продакшн за популярностью. Ты правильно говоришь, Борис?
Ну, конечно.
Вот, значит, ну, например, как-то пришел один из таких артистов, был из Иркутска, значит, с собственным псевдонимом Александров. Значит, в России этот проект известен как доктор Александров, такой One Hit Wonder, там единственный большой хит такой был, Stop Narcotics. Вот, и мы задумались так крепко, ну да, есть у артиста один большой хит, как его позиционировать, то есть Как, ну вот как неинтересную жизнь бывшего иркутского артиста делать интересно? Микрофон предоставляется Горю.
И вы зацепились за ключевое слово «доктор».
Ну да, он был скромный рентгенолог из Иркутска.
Скромный.
Да, очень скромный. Такой в очках.
Патологически скромный.
Да. Длинный, застенчивый, хотя вот
стопнастрофик,
такая вот стройная студенческая песня, такая вот квеновский юмор ее пронизывает насквозь. Тем не менее, человек очень скромный, тихий. И мы решили, да, паразитировать на том, что он доктор. Например, придумали, что барабанщик у группы «Доктор Александров», которого зовут Слава Пуля, вот друг из Танзании, там, а, подруга из Танзании привезла лемура. Вот. И подарила ему лемура. И в какой-то момент, значит, лемур вдруг заболел, стал плакать, рыдать, голодать, и позвал он кого? Доктора, своего солиста, своего певца. Вот он же доктор, он должен понять, что происходит. И доктор говорит, животное изнемогает от похоти. Надо срочно там пройтись по зоопаркам, там, может быть, где-нибудь найдешь там, Слава, самку лемура в течке. И вот, значит, он начал бегать, искать, нигде не нашел. Что делать, говорит, нет самки лемура в течке, по всей Москве нет. Понятно, ну придется животное кастрировать, сказал доктор Александров. И кончалась эта новость словами. Лемур тужур, задумчиво молвил доктор Александров и вынул из саквояжа скальпель.
Вот, с доктором Александровым было, будем уже закрывать тему, множество всяких историй. В принципе, мы с ним работали, позиционировали его в стиле Хармсинки. Значит, заголовки новостей были примерно такие. Доктор Александров принял роиды в лифте. Доктор Александров, значит...
Хочет забальзамировать Путина.
Доктор Александров там восстановил сознание сотрудникам МТВ, потом эти новости...
Да, доктор Александров ищет ген гомосексуальности.
Таким образом...
Все это печатали с огромным удовольствием.
То есть просто это шло бешеными тиражами. И я, например, как руководитель крупной уважаемой организации «Кушнир Продакшн», абсолютно не удивился, когда по итогам года, значит, популярнейший российский еженедельник «7 дней» опубликовал чаты и таблицы популярности молодых артистов, и доктор Александров там занял второе место, чуть-чуть уступив Зинтире, своей группе «Вумит роль». Так что, в общем, я думаю, не пропадет наш скорбный труд.
То есть вы хотите сказать, господа, что умение привлечь к какому-то артисту внимание практически неважно какими средствами, так или иначе кристаллизуется в его рейтинге, как сейчас говорят, популярности.
Ну только если он пишет вот какой-то откровенный говно, может загасить тот огонь, который мы пытаемся
раздуваем вокруг его ноздрей. Вокруг его безжизненных ноздрей.
Веселая, веселая у вас работа. Но обратной волны не бывает. Вот выпускаете волну, а потом она дойдет до стенки и возвращается назад и приходит к вам и выплескивается на ваши чудесные этажи.
Ну отличный вопрос, но как известно, в России основные города были построены на болотах, и, по-моему, эти болоты они так и остались. Поэтому сейчас создается ощущение, что вот эти камешки, они именно туда и летят.
Не, ну бывает, что просто артист оказывается глупый, он приходит и говорит, я серьезный же художник, что вы из меня делаете какого-то шута горохового, как вам не стыдно? Ну это самые глупые люди так говорят. А...
Ну кроме прикольной работы, когда вы пытаетесь скрасить скучность существования в нынешнем, как бы уравненном таком обществе, вы по-прежнему обращаете внимание на то, что имеет некоторую новизну или зерно новизны, или конкретный вектор, так сказать, прогрессивности. Другими словами, то, что вы всегда продвигали в своих андерграундных журналах, вы пытаетесь находить и в среде нашей музыкальной жизни.
Ну, конечно, я, собственно, во-первых, и продолжаю издавать журнал «Контркультура», который вот выходил еще
при царе Горохе.
При Горбачеве, условно скажем. И центральной фигурой контркультуры вот всегда был как бы такой деятель перманентного андеграунда, как Егор Летов, его группа «Гражданская оборона». Но он сейчас, на самом деле, продолжает вот, искать какие-то новые формы. Вот он не зацикливается на радикальном, экстремальном панк-роке.
А из нового, что у вас есть?
Вы, ну, у нас есть такой...
Гражданская оборона существует достаточно давно.
Вот, у нас есть такой шедевр. В принципе, слушатели этой программы реально первые, кто услышит новый сенсационный проект. Я думаю, осенью, зимой он будет звучать в России из каждого утюга. Притом этот утюг будет не только московский. Проект называется «Глюкоза». Мы про него ничего не знаем, откуда он, сколько в нем человек, кто его продюсирует, не продюсирует. Вокалистку зовут «Глюкоза». Это такая... поп-поле, андеграундная поп-музыка, и вот вы впервые, собственно, услышали.
Ну и на этом, господа, на музыке глюкозы мы, пожалуй, на сегодня и закончим, простившись до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. В стиле мистификации представлены как глюкоза. Подробности вы узнаете, сама история их вам расскажет. Но помните, где вы это слышали впервые. Счастливо, господа.